Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. В студии Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. И в сегодняшнем нашем выпуске мы расскажем вам о премьерах этой недели, о громких и об одном большом возвращенце, если можно так сказать. И, наверное, с него и начнем, если вдруг вы не успели в свое время насладиться невероятными видами Пандоры. Это далекая-далекая планета, которую придумал Джеймс Кэмерон.
Слушай, она, кстати, не придумана.
Как?
Есть, по-моему, такой... я тот еще астроном. Но, по-моему, есть...
Хорошо, главное, что ты не астролог.
Да, чего-то. Но могу я ошибаться.
Ну, слушай, вряд ли, даже если он существует, мы же о нем не знаем наверняка, что это за спутник и какая там атмосфера и все такое. Но все там выдумал Кэмерон, основываясь, когда вышел еще первый «Аватар», многие обвиняли его в том, что он подсмотрел где-то из мультфильма классического диснеевского «Покахонтас» про завоевание Америки и про фильм с Кевином Костнером, оскароносный, кстати, «Танцующий с волками». И «Аватар 2» мы ждали с 2009 года. Получается, почти 15 лет.
Ну, первые 4 года ждали, а потом уже
перестали, да. Но Джеймс Кэмерон настоял. Периодически появлялись новости, преимущественно о том, что фильм в очередной раз переносят. И все это время, как сам Кэмерон рассказывал, он придумывал, как бы убедительнее показать эти инопланетные виды. А поскольку вторая часть называется «Путь воды», и большая часть действий происходит около воды и в воде, и финальная экшн-сцена тоже происходит на воде и под водой, то неудивительно, что он довел эту технологию практически до совершенства, потому что когда ты сидишь в кинотеатре и смотришь все это дело, то у тебя возникает ощущение, что ты смотришь очередной фильм документальный про дикую природу где-нибудь, в Индийском океане или в Карибском заливе, потому что настолько все это выглядит правдоподобно. Я видел даже серию роликов про то, как описывали флору и фауны Пандоры и почему она имеет право на существование. Настолько все продумано. И, к сожалению, главным достоинством фильма стало виды. Потому что сюжет, он очень простой, как и первый «Аватар». Например, я очень люблю режиссера Джеймса Кэмерона и практически все его фильмы пересматривал не один раз, но «Аватары», несмотря на потрясающую красоту, творящуюся на экране, я ни разу не пересматривал ни первую часть, ни вторую. Но если вы не видели или не успели в свое время, обязательно сходите и насладитесь, оно того стоит.
Согласен.
Что еще можно сказать про него? Сюжет, вкратце, он...
Нет, давай не будем говорить про сюжет, и давай больше не будем говорить про «Аватар», потому что нас сейчас неправильно поймут люди, которые ждут от нас чего-нибудь новенького.
Хорошо. Да. Полностью с тобой согласен. На этой неделе вышел, наконец, долгожданный фильм, который называется «Air», про то, как владельцы фирмы Nike хотели заключить договор с начинающим еще тогда спортсменом Майклом Джорданом. И все перипетии крутятся вокруг этого в основном, потому что Джордан еще никому не известный, но подающий надежды в профессиональной среде. Молодой баскетболист, и в трейлерах его до последнего не показывают, как он выглядит. В основном там фигурируют его родители и прекрасный дуэт Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. И под режиссурой Бена Аффлека. Бен Аффлек вернулся к нам как режиссер снова. И это очень интересно. Это очень интересная история. Бен Аффлек очень хороший режиссер. Он умеет рассказывать такие истории.
А он же недавно как раз снимал историю только не про Джордана, про тоже про баскетбол, где он играл тренера баскетбольного, ты помнишь?
Это возвращение на экраны дуэта Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Если вы помните, они вместе начинали свою карьеру, они даже выросли вместе, и первый их совместный фильм, которым они написали сценарий, и в итоге получили за него даже, по-моему, Оскар, это «Умница Уилл Хантинг». И они очень долго походили по голливудским студиям, и в итоге им помог Кевин Смит. Это такой режиссер молодежных комедий про раздолбаев. Но
который
тоже...
их потом в «Догму» прибрал.
Да. А потом они там в фильме «Джей и молчаливый Боб» наносят ответный удар. Даже есть сцена, где сначала тебе помогает твой друг-режиссер, герой Бен Аффлека так и проговаривает. А потом ты должен ему фильм, и потом ты снимаешься в фильме, который он тебя просит сняться, потому что ты ему должен. Mm-hmm. И вот такую судьбу в их... вот такую роль, вернее, в их судьбе сыграл Кевин Смит, и Бен Аффлек, и Бен Дэймон несколько раз у него снимались. Бен Аффлек раза три точно. И они снимались в «Догме», потом в «Джей и молчаливом Бобби» тоже вместе. Причем в «Джей и молчаливом Бобби» они снимали продолжение «Умницы Уилл Хантинга» с режиссером Гасом Ван Сентом. Это такая аллюзия на Голливуд 90-х годов и в погоне, алчные продюсеры в погоне за деньгами продолжали снимать кучу-кучу продолжений. И среди них, кстати, есть крик Уэса Крейвена, когда в конце концов они настолько уже перестали стараться, и в роли убийцы оказалась вообще обезьяна, за которой они охотились. И удивительно, но буквально в прошлом и в этом году вышли продолжения «Криков». Пятая и шестая часть, которая, кстати, неплохо была принята зрителями и очень высоко оценена. Шестая часть, ее сейчас уже нет в кинотеатрах, но посмотреть можно. Говорят, неплохой. К сожалению, я вот не успел посмотреть его, так и не добрался. Хотя первый, второй «Крик» мне очень нравится.
Это такой... Вернемся к нашим кроссовкам.
Да. Ну, это тот фильм, которым надо наслаждаться. Отличной игрой Мэтта Дэймона и Бен Аффлека, потому что их взаимодействие, они у них очень хорошая органичная химия, и у него, у Бен Аффлека, там очень смешная прическа. Если вы еще не видели, вы можете это заметить в трейлере. Это история становления успеха и зарождения легендарных кроссовок Air Jordan. И...
Ну, то есть нельзя сказать, что это байопик Майкла Джордана,
нет,
да, раз
нет,
ты говоришь,
нет,
что он там
ни
почти
коем,
не появляется?
Ни в коем случае. Да? Это больше вот про Фила Найта и про его, путь к... про то, как они придумывали новый бренд, чтобы возродить Nike, когда у них были проблемы у компании. Mm-hmm. И вот им подвернулся Джордан, и они сделали на него очень большие ставки, и, как мы сегодня можем убедиться, вообще не прогадали. Очень хороший фильм для семейного просмотра, очень интересный. И еще один фильм...
Сейчас, подожди, давай эту тему. То есть, вообще, тема баскетбола — это больше такая внутренняя тема, да, для... американского кинематографа. Вот Бен Аффлек, как я вспомнил, в 2020-м снимался в фильме «Вне игры», где он школьную команду, по-моему, тянул
он
за собой.
Он там играл роль тренера.
Да. А в прошлом, 22-м, Адам Сэндлер играл роль тоже похожего, кстати, тренера, как и во «Вне игры», который там уже опустился, отошел от дел, там что-то там запил, там чего-то. И потом нашел молодую звезду, где-то в Восточной Европе, по-моему, и сделал из него звезду как раз, по-моему, NBA, если я не ошибаюсь. Да, «Прорваться в NBA» так фильм
и
назывался.
Да, и, тема баскетбола для американцев, она же одна из таких основных. Они вообще очень хорошо умеют делать фильмы про спорт, но и, как говорится, в наших Палестинах от них и не отстают. Про тот же баскетбол есть очень хороший фильм с прекрасными спецэффектами. И, наверное, одним из лучших интерпретаций на экране игры в баскетбол и вот этих на последних секундах вот это все движение вверх, основано, кстати, на реальных событиях,
да.
На знаменитом матче, по-моему, это же было на Олимпиаде, когда сборная США и сборная СССР, принципиальные противники, и сборная СССР на последних секундах буквально обыграла сборную США.
Там было, по-моему, то ли 2, то ли 3 секунды, и был вот этот чудесный бросок,
да,
который запомнили на всю жизнь. Кстати, есть видео где-то в интернете, можете посмотреть, то есть этот кусочек прям можете найти и восхититься тоже. Не,
а вы можете пересмотреть «Движение вверх», особенно последние вот эти 20 минут, когда идет непрерывный экшен, и со всех ракурсов. Они же очень сильно постарались, чтобы показать ее достоверно, как она была, эта игра, и технически подошли очень круто к этому, и смотреть за этой игрой, даже когда знаешь исход, даже когда ты смотришь и не в первый раз этот эпизод, эту сцену, она все равно захватывает дыхание, и, ну, оказывается, производит невероятные впечатления на тебя. Ну, и продолжая тему семейного просмотра, ну вот мы сказали об «Аватаре», его можно вполне с семьей смотреть. «Эйр», наверное, с детьми на него не пойдешь. А вот на что точно можно пойти и детям, и взрослым, это новый фильм про Марио, он так и называется, «Братья Марио». И знаешь, это мультфильм, и он совершенно без сюжета. То есть там есть стандартный сюжет про то, как водопроводчики итальянские идут спасать принцессу, и происходит много всего, там нужно спасти еще и грибное королевство, вот это все. Но сюжет здесь совершенно не важен. И вот как, например, ну, ты же когда-нибудь сталкивался с игрой в «Марио»?
Конечно, а вот эта музыка там осталась.
Да, она вот, вот этим я надеюсь, она и отличается. Это... Да, кстати. Это очень каноничный в плане экранизации компьютерных игр фильм, мультфильм, потому что создатели сделали максимально, чтобы были отсылки буквально в каждой минуте. Там есть отсылки не просто ко всем частям «Марио», там есть отсылки к такой игре, как «Donkey Kong», давно забытой на Nintendo. Есть отсылки к, с, как он называется, Mario Smash, по-моему, называется, где они там дерутся и должны вытолкнуть с платформы. И Mario Kart, то есть гонки Марио. Ну, за всю историю, наверное, Марио вышло каких только версий Марио мы не увидели, в смысле игр. Но была одна очень неудачная экранизация 92-го, по-моему, года, где играл Боб Хоскинс. Кстати, очень хороший актер и талантливый человек. Но она получилась совершенно невменяемой. Она была очень странной, неоправданно местами жуткой и неприятной. Но вот что-то меня, ребенка, что-то в этом фильме цепляло. И только потом я понял, что это он считается одним из худших фильмов, в принципе, не только в экранизации видеоигр.
А тут в связи с этим вопрос. Фильмы подобного толка, они должны быть больше кинематографичны или они должны быть более... поддерживать идею самой игры. Ну, то есть и настроение фанатов этой игры. Вот как ты считаешь, много же есть экранизаций. То есть нужно ли стараться сделать из игры кино, чтобы, например, его мог посмотреть даже человек, который понятия не имеет об этой игре, никогда ее в глаза не видел и не играл? Или это должно быть что-то на потребу фанатам, да, фанам игры?
Слушай, это очень-очень сложный вопрос, потому что есть, ну, с тех пор, как есть игры и как есть большой кинематограф блокбастерный, наверное, практически с того момента пытаются эти самые игры экранизировать с переменным успехом. И причем переменные эти могут быть крайне низкими до крайне высоких. И вот одна из самых неудачных... Ну вот есть две экранизации, которые, можно считать, буквально похоронили в свое время идеи экранизации видеоигр. Это как раз экранизация «Супербратьев Марио», вот та самая, и экранизация тоже классического файтинга, который называется «Уличный боец», «Street Fighter». Что первый, что второй фильм, но они, ну вот про Марио я уже сказал, да, у меня он вызывает все-таки противоречивые воспоминания и отношения, но он признан очень плохим. А второй, Street Fighter, ну его смотреть, что тогда было невозможно, что сейчас, там есть Жан-Клод Ван Дам, там происходит совершенно что-то непонятное, эти бойцы, ну они попытались полностью все перенести, как видеоигру, как жанр, но очень плохо у них это все получилось. Гораздо лучше получилось, если вдруг вы не смотрели, есть такой классный фильм с участием Джеки Чана, называется «Городской охотник». И там в одной из сцен, ну, я не знаю, каким образом это происходит, их бьет током с игровых автоматов аркадных на круизном лайнере, и они превращаются в героев как раз-таки Street Fighter. И это очень классно поставленный маленький сегмент, который... вызывает у тебя, ну, такие приятные воспоминания, особенно если ты любил эту игру. А другим примером, достаточно удачным и считается даже сегодня культовыми, это экранизация Mortal Kombat, первая часть. Ну, это тоже файтинг, ну, то есть это просто тупо драка, и сюжет состоит в том, что особенно в первых Mortal Kombat нужно было дойти там до определенного уровня и победить императора, и там была своя легенда, своя история, и в свое время провалившаяся, но хорошо потом принятая зрителям тогда на видеокассетах, вот первая экранизация Mortal Kombat, она до сих пор считается легендарной, если ее пересматривать, я пересматривал ее, наверное, года два назад, это вполне смотрибельное кино, глупое очень, с местами очень устаревшими спецэффектами, но если вы смотрели, то наверняка каждый, кто смотрел, пытался сделать вот этот фирменный пинки, правильно это назвать, Люкенга. И вот примерно такая же судьба была у «Обители зла» с Милой Йовович. Буквально первый фильм, он тоже смотрибелен, но он плохо состарился, лучше не пересматривать, если у вас хорошие о нем воспоминания. И то же самое с «Том Райдер», с Анджелиной Джоли. Первый, да, даже второй фильм можно посмотреть и сегодня, если вы фанат Анджелины Джоли и хотите погрузиться вот в эти приключения, он просто характеризуется тем, что там происходит все, ну вот, просто тупо и круто.
Так, а новый фильм про Марио?
А новый фильм про Марио, он балансирует где-то между вот этими крайностями, но он больше, наверное, для фанатов, но даже для тех людей, которые его не смотрели по отзывам, не играли в Марио и никогда о нем не слышали, там, условно, поколение наших родителей, не скучно проведут время, я тебе скажу. И даже наши дети, ну, там все ярко, красочно, они сейчас вот почему-то пошло вот возвращение к истокам, и обратил внимание, что дети очень любят вот эти старые пиксельные игры, какие-то есть много эмуляторов в интернете, они в них с удовольствием играют, и они как раз-таки знают Марио, но не так, как мы в каких-то урезанных версиях, но для нас, как для людей, которые проводили множество часов за приключениями этого итальянского водопроводчика, пытаясь спасти принцессу от Баузера. Это такой дракон, если вдруг ты забыл. Там очень много отсылок, начиная вот как раз со звуков, заканчивая с мелодиями, персонажами, и там есть даже звездочки, которые делают тебя неуязвимым, и особенные грибы, которые делают, дают тебе дополнительные возможности. Там есть классная сцена, когда главный злодей Баузер, он наигрывает на фортепиано мелодию «Подземелье», она тоже такая достаточно узнаваемая, такая дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. И сами мелодии из «Марио», и, ну, насчет самой игры не знаю, но, насколько я знаю, сама мелодия из «Марио», она признана, внесена как нематериальное наследие человечества и внесена в библиотеку Конгресса, представляешь? Класс. Настолько она узнаваема, это, наверное, самая узнаваемая мелодия из «Марио». И тут же вот буквально недели 2-3 назад появился фильм про то, как «Тетрис» распространяли по всему миру, но это очень странное кино. Его вот если отключиться совсем, смотреть достаточно увлекательно, но если начать думать, там такая дикая клюква. И вот, наверное, вы помните сериал «Чернобыль», когда Советский Союз показан крайне недружелюбным, неприятным и мрачным местом.
То есть это прямо он так и называется? «Тетрис», да?
Да, да.
Джон Бейрт, режиссер.
Да, да.
Да, и Терен Эджертон.
Терен Эджертон и сын Михаила Ефремова там играет пожитного, который, собственно, изобрел «Тетрис». С одной стороны, это очень увлекательное зрелище, смотрится практически на одном дыхании, но вот только если не думать, и только если вы не застали в свое время вот поздний СССР, понятное дело, что 80-е, вот в период перестройки, все было не очень, конечно, радужно, но тем не менее, мне кажется, не настолько печально, потому что, ну, это в 90-е у нас были моменты, когда там могли быть нехватка каких-то там элементарных продуктов, да, в какие-то из периодов, там, конец 80-х, до середины 90-х. Но так, чтобы женщина, стоявшая в очереди, умоляла человека, который стоит впереди нее, уступить ей очередь, потому что у нее буквально нечем кормить своих детей, ну, я, по крайней мере, такого не помню.
Ну, это да, это
что-то. И причем это в Москве, но в Москве вряд ли такое это было возможно в те годы.
История.
Да, 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 да. И вот все смешалось, как говорится, в доме у Облонских. И все это очень странно. Но при этом есть интересные такие фишки у этой картины, интересные вставки. И Терен Эджертон там, кстати, достаточно интересного персонажа играет.
Киноблог.
Ну и чтобы совсем далеко не уходить от темы игр, появилась экранизация на фоне вот повального увлечения 80-ми, ну вот, компьютерными и околоигровыми вещами. Я вот, если честно, мне вылетело из головы. Мы же с тобой не обсуждали «Подземелье и драконы» в нашем подкасте.
Нет.
Он до сих пор идет в кино. И он очень хорошо, дети его воспринимают. Ну, там нет каких-то жестоких вещей, есть пару очень жутковатых моментов, но это экранизация настольной игры. И из экранизации настольной игры я помню только «Морской бой», который был вот где-то в середине десятых. И он был своеобразный. С одной стороны, они туда добавили, вот когда угадываешь поле там про нападение инопланетян, и как бравый морской флот Соединенных Штатов противостоит этим инопланетянам. И там есть буквально одна сцена, которая очень напоминает игровой процесс, где они угадывают, на как у них большая электронная карта, и они угадывают, на какой, на радаре, в каком квадрате появится следующая вот инопланетная штука, корабль, и бьют по этой цели. И вот единственное, что роднит, наверное, его с «Морским боем». А тут «Подземелье и драконы», если кто не знает, это такая действие происходит в вымышленном фэнтезийном мире. Она очень многое берет там из классических произведений Толкина и всех остальных. Все очень перемешано. И какая там будет история, зависит от рассказчика, от мастер, по-моему, он называется, и он придумывает приключения, и вот механику, сколько ни пытался, так и не понял, надо просто, наверное, найти людей, которые это все знают хорошо, сесть и поиграть. Но замечательное в этом всем то, что там может происходить практически все, что угодно. И вот такие фильмы, как, кстати, «Марио» и «Подземелье и драконы», они очень ловко обходят вот современную повестку, когда там должны быть определенные условия касательно там, гендерной принадлежности, расовой и всего-всего, феминизма. И, кстати, трейлеры «Марио» очень сильно обманывали зрителей в начале, и в первых трейлерах казалось, что принцесса Пич, она будет главной героиней, и Марио будет просто второстепенным персонажем. И уже после первого трейлера очень большая критика обрушилась на создателей, что ну вот, что вы делаете, опять портите нам детство. Ну какая? Она классическая преддева в беде.
А мне кажется,
по классическому сюжету.
Не нужно использовать такие фразы, вы портите нам детство. Твое детство, оно осталось с тобой. И я хочу сказать таким людям.
Ну, я имею в виду людей, которые в интернете любят
ну,
такие.
Ну да, я понимаю, да. Но вот тем не менее, да, я тоже обращаю внимание на подобные отзывы, и как бы я ни относился к фильмам, да, каким бы то ни было, еще чему-то, мне кажется, не нужно проводить уж такие все время тесные параллели. Оторвитесь от этого, живите сегодняшней жизнью, посмотрите на себя со стороны, обернитесь. Да, может быть, фильм не напомнит... Дело же вот в чем. Скорее всего, этот фильм не напоминает им их детство. Вот в чем дело. Может быть, даже игру напоминает, еще что-то, но он не передает ощущение детства. Но это и есть главная проблема взросления человека, что ты все время хочешь... Ну, не все время, а часто ты хочешь почувствовать себя в детстве, оказаться там, где мало проблем, где все хорошо, но не можешь. И поэтому вот такие отзывы, видимо, и появляются.
Ну, скорее всего. И для меня всегда казалось странным претензии относительно вымышленных персонажей и сказочных. Да, у них есть какие-то каноничные образы, и сам я грешен и считаю, что вампиры не должны светиться, как в «Сумерках», они должны сгорать на солнце, но... Тем не менее, вот есть такие претензии. А «Подземелья и драконы» хороши тем, что там может происходить все, что угодно, в зависимости от людей, которые в нее играют. Ну, там есть какие-то канонические, догматические вещи, но сам сюжет, персонажи, ты можешь их подстраивать сколь угодно под себя. И этот фильм тоже, ну, сюжет у него крайне простой от того, что просто есть злодей, который хочет всех захватить, всех уничтожить, поработить, выбирайте сами. И есть группа героев, очень харизматичных, очень запоминающихся, веселых, и у них приключения происходят тоже нон-стопом, и там очень классные моменты, когда изобретательные с использованием телепорта, с использованием способностей персонажей. Мы давно такого в большом кино не видели, потому что если речь идет о каком-то фэнтези, то это обязательно что-то мрачное, что-то ограниченное, и магия, которую там показывают, она не редко бывает такой красочной, и все вот почему-то ударились в реализм и в консерватизм какой-то в этом отношении. А «Подземелье и драконы» дает тебе волю любой фантазии. Там есть магия любого вида. Они стреляют фаерболами, используют порталы. Там есть очень смешной, разжиревший дракон, который всю вот чах над златом где-то лежал, и в итоге он стал настолько неповоротливым, но все еще опасным. И на это все дело очень весело смотреть. Крис Пайн великолепно. Он играет роль барда и неудачника и планировщика. И, ну, не знаю, меня позабавило. Я даже несколько раз сходил, и несколько раз даже с детьми сходил. И вот, например, моим детям тоже очень понравился этот фильм. Поэтому для там вечера, выходного дня или просто буднего дня, чтобы расслабиться, очень хорошо подойдет эта картина.
Интересно.
А теперь давайте отойдем от семейных походов и пощекочем себе нервы. Потому что вышла очередная часть «Зловещих мертвецов». И она, ну, очень жуткая и очень неприятная. Там люди, которые занимались «Зловещими мертвецами», которых придумали, собственно, это режиссер Сэм Рэйми, мастер практических эффектов. И он курировал это все дело. И люди, которым нравится эта серия, говорят, что это триумфальное возвращение франшизы. Если вы давно не сталкивались, ну, вам не попадались хорошие ужастики новые, то это как раз вот фильм для вас. Сюжет очень простой. Это хижина, демоны, мертвецы, как это понятно. Но все сделано, ну, вот, со вкусом, если это можно так назвать, но с отвратительным вкусом, где бугагашки тебя очень хорошо пугают. Был предыдущий фильм из этой серии, который снял Феде Альварес, «Зловещие мертвецы. Черная книга». Он пытался воскресить, вернуться к истокам и перерассказать историю. И получилось достаточно скомканно и не очень как-то вот убедительно. А здесь очень такое вот жуткое зрелище с очень изобретательным экшеном и не просто там с буэффектами, да, потому что ужастики в последнее время, они очень похожи друг на друга и практически ничему не удивляешься. Один из последних, который я посмотрел, он был напряженный, это фильм, наверное, «Улыбка», который произвел фурор и почему-то да, у нас до кинотеатров так и не добрался. Если, ну, я не знаю, когда ты смотришь ужастики, мне кажется, задумываться вообще не стоит.
Ну да.
То, что начинается, зачем ты идешь в этот подвал один, в этом мрачном доме, не оставайся один, не разделяйтесь, победите это зло вместе, или просто съедьте из этого дома, если речь идет домах с привидениями.
В этом же одна из задач, я так подозреваю, таких фильмов ужасов, чтобы ты, зритель, в этот момент понимал, как тебе действовать в такой ситуации, если вдруг ты в ней окажешься. Вот, и ты должен оказаться в следующий раз умнее, чем герой фильма. Не пойти в этот подвал, съехать, продать этот дом или еще что-нибудь.
Ну, возможно.
Это обучающее кино.
Кстати, «Крик», упомянутый нами, тоже же был таким. Там же есть целый кодекс выживальщика в фильме ужасов, если ты оказался. И одним из первых деконструкторов этого жанра как раз был фильм «Крик», самый первый, Уэса Крейвена. Причем от человека, который этот жанр ужасов достаточно сильно популяризовал. И, к сожалению, Уэс Крейвен давно уже покинул, ну, в силу возраста, да. Вот. Здесь не обошлось, опять же, без каких-то семейных драм. Две сестры сталкиваются с демоном, который прикидывается их мамой и достаточно сильно их кошмарит. Вот наподобие этого, но это больше фантазия на тему, наверное, вампиризма, был фильм «Кровь» относительно недавний. Он тоже не выходил в кинотеатрах, но он доступен на платформах разных. Про то, как что-то неведомое что-то сделало с ребенком в семье. И мы постепенно понимаем, что он жаждет крови постоянно. А в конце оно все очень печально заканчивается. Это такое напряженное кино, где-то психологическое. И как и любой другой фильм ужасов, так же, как и «Восстание зловещих мертвецов» новое, оно... про недоговоренность и недопонимание в семье. Это вот я смотрю на ужастики, и модная нынче тема, особенно если говорить про старые ужастики, начиная от «Изгоняющего дьявола» какого-нибудь, да, ну вот если в 70-х, и «Ребенка Розмари», и вот сегодняшние ужастики, это же все, ну вот... психологический разбор тебя и ситуации. И в фильме «Улыбка», вот в любом фильме ужасов есть такой момент, когда люди друг другу не верят. И когда ты ставишь себя на место одного из героев, там, потерпевшего, которого, например, преследуют демоны, то, с одной стороны, ты понимаешь, он очень напуган, потому что он столкнулся с чем-то неведомым и невероятным. И, с другой стороны, ты понимаешь и его близких тоже, потому что, ну, это что-то очень странное, и, ну, и как так? Но мне всегда казалось, почему бы не выслушать человека, если вот сегодня он был нормальный, адекватный, ты с ним прекрасно проводил время, и, а раз завтра у него что-то сносит ему крышу, и он тебе рассказывает о демонах, о призраках и о каких-то там, я не знаю, посланцев из ада или из, там, с глубокого космоса и всего остального, и почему бы ему вот не прислушаться и не поверить? Вот этот момент мне кажется таким невероятным. И знаешь, вот разговаривая со своими знакомыми психологами, я понял одну вещь, что мы очень часто поглощены своими проблемами и не всегда обращаем внимание на то, что нам говорят наши собеседники, даже самые близкие люди, и только там в какой-то вот момент, когда уже выходит все за рамки определенные, да, только тогда ты начинаешь задумываться и обращать на это внимание. И чаще всего бывает так, что уже достаточно поздно.
Хочу сказать, что ты знаешь, в 2003 году в одной из стран вышел мюзикл даже «Зловещие мертвецы». И он был такой очень интересный. Зрители, которые на первых рядах сидели, их там бесконечно поливали бутафорской кровью. Ну уж не знаю, там просто поливали или она лилась со сцены. Но как бы ты мог, так сказать, прочувствовать все на себе. И можешь, говорят, идет еще до сих пор.
Ну, представляю себе, потому да. что в свое время Сэм Рэйми создал очень кровавое кино. И интересно, что оно всегда у него было с оттенком комедийности, что первые «Зловещие мертвецы».
Большинство моих друзей в целом сходятся в том, что «Зловещие мертвецы» — это не фильм ужасов, что это пародия на фильмы ужасов. Вот ты знаешь, именно из-за того количества бутафорской крови, которую там льют, из-за тех моментов, которые там происходят, да, вот которые у нас
из-за
вызывают...
Из-за выпученных глаз да, главного героя.
Да. То есть в целом все сходятся на том, что это пародия. Ну, просто очень удачная пародия на фильм ужасов такая, что она...
И сама хорошо
она
так
и сама
пугает.
Хорошо работает, да.
Ну, знаешь, для комедии, наверное, она все-таки слишком жестокая. Потому что, когда... Ну, Сэм Рэйми, он же режиссер, который руку набил на то, чтобы делать очень дешевое, но зрелищное кино. И что даже вот эти элементы дешевизны он превратил в свои фирменные фишки. И даже когда он снимал большие блокбастеры, там, первую трилогию про «Человека-муравья», и особенно это чувствуется во второй части, когда доктор Октавиус и его клешни вовсю буйствуют, да, в больнице. Или... Вот тоже последний фильм, который он снимал, про «Доктора Стрэнджа». Там очень хорошо чувствуется его почерк. Да, он, может быть, где-то имеет элемент наигранности, но это все-таки его фишка. И не знаю, но вот, по крайней мере, первый его «Зловещие мертвецы» — это точно ужастик. Он очень жуткий, там происходят страшные вещи и достаточно убедительное насилие. А вот, например, продолжение «Возвращение живых мертвецов» и «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» — вот это вот самая настоящая комедия. Особенно «Армия тьмы». Я, когда ее в первый раз увидел, я просто-напросто ее не понял, что это такое. А когда там пересмотрел, втянулся, то это очень веселое, интересное кино про то, как Брюс, по-моему, Брюс Кэмпбелл, его играет, а героя зовут Эш, попадает в прошлое благодаря книге «Некрономикон», и там борется со злом, с ведьмами, с восставшими мертвецами, с дедайтами. И есть же даже целый сериал про то, как Эш борется с мертвецами, по большей части очень веселый, но в то же время очень кровавый. И здесь, наверное, твои друзья и знакомые, которые так считают, где-то правы. Да, это не классический ужастик, но пугающий. По крайней мере, первая часть, и по крайней мере, например, такой фильм Сэма Рэйми, как «Затащи меня в ад», он очень пугающий, очень неприятный. И там тоже есть комедийные элементы, но они нивелируются тем, со всем остальным, что там происходит.
Хорошо, убедил.
Киноблог.
Ну вот интересно, у нас сегодня с тобой получается, что по блокам начали мы с семейного кино, да. Где-то в середине перешли от семейного там уже к более взрослому кино, к ужастикам, и вот комедийным ужастикам, и так хорошо получается, что завершаем наш сегодняшний обзор фильмов фильмом «Рэнфилд». Это кино про приспешника Дракулу. Примечательно это кино тем, что здесь играют замечательные актеры. Николас Хольт играет приспешника Дракулы Рэнфилда, ну и самого Дракулу играет Николас Кейдж. Примечательно это тем, что Николас Кейдж начинал свою карьеру тем, что он пытался подражать такому актеру, как Бела Лугоши. Бела Лугоши — это человек, который, с которого, наверное, принято считать каноничным образ Дракулы. Ну, вот эти бледное лицо, да. Такое очень своеобразная прическа, вытянутое лицо, вот этот плащ. Здесь есть, конечно, Дракула Брэма Стокера, откуда, собственно, взят Рэнфилд. Но там Гэри Олдман создал своего Дракулу. Он не такой каноничный. Когда думаешь о Дракуле, у тебя в первую очередь как раз приходят на ум персонаж, которого играл Бела Лугоши. И Николас Кейдж своей актерской игрой «На грани» очень многое позаимствовал из фильмов тех лет. Он очень любил немецких, как они назывались, классиков, которые снимали в таком околохоррорном жанре, например, Фридрих Мурнау, который тоже снял такой фильм, который называется «Симфония ужаса». И я представляю себе, как он пугал людей 100 лет назад, это про того же графа Дракулу, и как он до сих пор жутковатый и пугающий. Этот фильм, «Симфония ужаса» называется, про вот тоже Дракулу.
Носферату ты имеешь в виду?
Да, Носферату. Но это как бы Дракула, его там Дракула, естественно, никто не называет. И вот это, наверное, мечта всей жизни Николаса Кейджа. Ну, первая мечта, он очень хотел сыграть в свое время Супермена и пробовался, но что-то не срослось, и студии отвергли его кандидатуру. И второй персонаж, которого он жаждал, наверное, сыграть, это как раз граф Дракула, и, наконец, он его играет. И играет так, как будто бы это его последняя роль. Он развлекается здесь, ну, просто совершенно невероятным образом. Он корчится. Здесь вот такой классический Николас Кейдж. И классический здесь тоже нужно объяснять, потому что для там тех же американцев мы смотрели в основном такие серьезные его работы и не обращали внимания на излишества, да, может, если можно так говорить, в его актерской игре, когда он перебор и с перебором играет, там, посмотрите фильм «Без лица», где он играет совершенно безумного бандита и творящего черти что. И здесь примерно то же самое. И вот этот безумный Николас Кейдж для американцев — это своего рода, ну, культовая штука, знаешь, как вот там тот же Супермен или Капитан Америка. И есть вот среди актеров Николас Кейдж, который может буквально у тебя на глазах, играя роль, сойти с ума, и ты остаешься в некоторой прострации. Хорошо это было, плохо, нужно ли этому аплодировать, или наоборот, нужно его закидать камнями. И непонятно здесь, случится у него ренессанс, как у, например, Киану Ривза, или нет. Хотя хотя он относительно недавно случился в авторском кино. Он снялся в ряде фильмов, которые реабилитировали его как хорошего актера, и он даже стал, ну, снова поднялся до статуса звезды, потому что долгое время его всерьез перестали воспринимать до этого. И здесь вот очень спорный момент. Он, вот роль Дракулы в фильме «Ренфилд», он его или снова опустит до уровня голливудского отщепенца, которому, на которого не стоит рассчитывать, да, не потому что он безответственный, а потому что, ну, вот он все равно с этими, с перебором его никуда не делся, игра с перебором его никуда не делась. Или же это будет, даст новое дыхание карьере Николаса Кейджа. И это, наверное, вот нужно решать каждому из зрителей.
Интересно.
Насколько вам будет по душе его вот эта манера игры, и насколько, или наоборот, она оттолкнет вас от этой картины, и вы больше никогда не будете воспринимать Николаса Кейджа как серьезного актера.
Я думаю, много людей сейчас говорят, да мы уже перестали.
Вот именно. Ну, Николас Хольт — это Николас Хольт. Он очень хороший актер, он умеет хорошо перевоплощаться, умеет хорошо отыгрывать, умеет быть Николасом Хольтом, когда ты из фильма фильм качует примерно один и тот же образ такого ранимого интеллигента с нервной дрожью, какого мы видели, например, немножко фанатичного даже, да, в фильме «Меню» относительно недавно. Он также был, играл Толкина, очень серьезного, в разные периоды его жизни и достаточно тоже убедительно. И в то же время, например, он играл «Человека без имени», одного из приспешников несмертного Джо в «Дороге ярости», «Безумный Макс». И, ну, и это совершенно разные люди, совершенно разные персонажи. Здесь он более такой классический Николас Хольт. Он не раздражает, убедителен, и приятно смотреть за его приключениями. Сам по себе Ренфилд, наверное, самый знаменитый его образ. Вот это вот тоже может сыграть злую шутку с этой картиной, потому что мало кто вспомнит, кто такой Ренфилд, и что это именно приспешник Дракулы. И самое заметное появление непосредственно этого героя было в «Дракуле» Брэма Стокера, который снял Фрэнсис Форд Коппола, где он... не помню актера, который его играл, но он там совершенно съехавший с катушек человек, которого Дракула свел с ума. Он был в гостях у Дракулы до Киану Ривза. И если Киану Ривз как-то вот справился, да, но тяжело, но не без отпечатков на своей душе бессмертной, то Ренфилд просто спятил, и он ждал пришествия Дракулы в Лондоне. Его держали в психиатрической больнице, он ел насекомых, вот это все. Здесь Ренфилд уже устал от служения Дракуле и хочет от него, наконец, избавиться. И все крутится вокруг этого. То есть он не может отказаться от своих обязательств перед ним, и в то же время он уже и не в состоянии больше вот вести вот такую двойную жизнь.
Кстати, был еще мини-сериал трехсерийный, он так тоже назывался «Дракула». По-моему, в 2020 году он вышел. Ты знаешь, он мне очень понравился. Там все... Вот максимально мне понравилось в этой истории. Сложилось ощущение незаконченности, я так и не понял, почему. Ну, там мини-сериал.
Да, он трехсерийный.
Да. Но мне очень хотелось продолжение увидеть, несмотря на то, что он закончился. И там как раз Ренфилда играл Марк Гэттис, по-моему, который Мориарти играл в «Шерлоке», помнишь?
Да. К сожалению, этот сериал, я так и до него не добрался. Я очень его хотел посмотреть в свое время, но так и не добрался
до
него.
Посмотри, не потеряешь.
Вот такой у нас обзор фильмов.
Новинок.
Новинок. И не только новинок. И есть даже «Возвращение». И есть много фильмов, мы упомянули, которые можно посмотреть уже не только в кинотеатре. Но, тем не менее, то, что идет в кинотеатре, ну, это мое личное убеждение, нужно смотреть в кинотеатре, потому что опыт совершенно другой. И памятуя о 2020 годе, который мы... По-моему, даже в нашем подкасте как-то говорили, что не будем больше эту тему затрагивать. Я считаю, пока есть возможность, надо идти в кино, потому что это своего рода ритуал, который помогает отвлечься от бытовой суеты, от каких-то проблем и погрузиться в этот прекрасный мир кино, без которого бы нашего подкаста даже не было.
Да, именно подкаст «Киноблог» и призван помочь вам, друзья, определиться с тем, на какие новинки стоит идти, на какие нет, а вспомнить актеров великих и режиссеров или обратить внимание на пока еще малоизвестных. Все это для вас делает Нурбек Иманов, наш кинобозреватель. Спасибо, Нурбек.
А спасибо Вадиму Садченко, который помогал мне сегодня. И прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.
Всем пока.
Киноблог.